Здравствуйте, друзья. Честно хочу сказать, хотел камеру повернуть на себя, как на рассказчика, но поскольку темно в салоне, то просто ничего не видно. Я уж не знаю, прям хоть в инфракрасном свете себя снимай. Но это не нужно, я думаю. Пусть будет улица под разговор вечерняя. О чем я хотел поговорить сегодня? Был вопрос такой на канале, который возвращает меня к разговору, который состоялся достаточно давно. И там в разговоре в этом обсуждался вопрос налогов. Вот сколько налогов платят американцы? Давайте я немножко такой бэкграунд, что ли, предысторию. Дело в том, что в основном информация о налогах, которая вращается, так сказать, в свободном обращении находится, это вот информация, которую на форумах пишут люди, которые получили, ну, зарплату, вот первый год работают, второй год работают, может быть, третий год работают, и что у них уже есть? У них есть зарплата, и чего у них еще нет? У них особо нету льгот, которые позволяют платить меньше налогов. Поэтому, если вы сравните там человека, который 10 лет в стране, и человека, который 2-3 года в стране, то при той же самой зарплате эти люди будут платить разные налоги. Почему это произойдет? Потому что они там за 10 лет возьмут на себя всякие обязательства, которые помогают им платить меньше налогов. Не потому что налогов меньше, они не только ради налогов, но в частности государство говорит так: если ты на себя берешь что-то, что мы считаем полезным для экономики, хорошим, создает рабочие места, как-то так это раскручивает, наворачивает, мы тогда тебе вот на эту сумму твоего участия мы тебе налогов не будем начислять. И есть такое понятие, как доход, а есть понятие налогооблагаемый доход. Почему налогооблагаемый доход – это отдельное понятие? Потому что часть доходов не облагается налогом. Если человек живет, ну, сам или с семьей, то на семью есть некоторая скидка налоговая, небольшая, там несколько тысяч долларов, на то, что в семье есть там один человек, два человека, три человека. То есть на каждого члена семьи есть отдельная скидка. То есть государство говорит так: есть какой-то минимальный уровень дохода, я не буду с тебя брать налогов, честное слово. Но вот это все, что получил, все твое, вообще не беру. И вот эта сумма. Дальше начинается система более сложная. Дальше для того, чтобы тебе вычитали из твоего дохода какие-то деньги, чтобы у тебя становился меньше налогооблагаемый доход, нужно что-то еще делать. В частности, наиболее, ну, таким серьезным вкладом в снижение налогооблагаемого дохода является наличие моргиджа, то есть ссуды на жилье. В принципе, любая банковская ссуда – это любая банковская ссуда. Но, в частности, моргидж – тоже банковская ссуда. Это разновидность банковской ссуды. Особенность ее в том, что это для жилья. Вот на покупку жилья. В принципе, моргидж, в отличие от любой другой ссуды банковской, как говорят, loan у нас, да, bank loan, отличается тем, что она гарантирована частично вот этой недвижимостью. Как правило, все это идет под залог недвижимости. Так вот, то есть как бы такая разновидность ссуды. Государство так говорит. И это только в США, например, потому что в Канаде вот этого нету. Вот когда мы с канадцами беседуем, и так вот нам, знаете, так много общего между Канадой и США, и вдруг выясняется, что не все общее и много различий. В частности, вот это одно из различий. В США говорят, государство говорит: ребята, если вы платите банковский интерес, то мы эту сумму разрешаем вам списать с дохода. Это именно интерес. То есть, допустим, я плачу, я не знаю, там, 3000 в месяц. Из этих 3000 в месяц вот так структурированы мои платежи, что я, допустим, $200 плачу в погашение ссуды, а 2800 из 3000 я плачу интереса. Там еще, знаете, как получается, обычно месячные платежи, они одинаковые. Вот, допустим, ты берешь ссуду на 30 лет, и они говорят: ну хорошо, ты будешь платить 30 лет там по $3000, но когда вы посмотрите соотношение выплаты и соотношение интереса, то получается такая штука: первые там, допустим, лет 10 вы в основном платили интерес, то есть вы довольно мало заплатили выплату вашего так называемого, это называется принципал, вот та сумма, которая, значит, ваша там, стоимость самого дома. Стоимость, я извиняюсь, стоимость самой суды. Последние лет 10 вы в основном выплачиваете суду и платите уже довольно малые интересы. Поэтому если вы каждые 10 лет, например, будете перефинансировать свой дом, то есть, скажем, идти в другой банк и брать у них эти деньги, отдавать тому банку и заново платить, то получится, что вы будете все время платить интерес, интерес, интерес и никогда не выплатите этот свой моргидж. Так вот, да, но люди это делают, потому что интерес снижается, и они больше смотрят на месячные платежи, чем, например, на сколько они заплатят там за 20 или 30 лет. Мало кто держит дом 20 или 30 лет. Итак, государство говорит, хочешь меньше налогов платить, тогда давай возьми какую-нибудь недвижимость на себя, но не на кеш, а вот одолжи денег в банке. Тогда тот интерес, который ты платишь, мы тебе позволим списать с налогов. Мало того, кроме интереса, есть еще такая штука, как налог на недвижимость. Налог этот, в зависимости от того, где вы живете, колеблется. Ну вот, например, в Санта-Клара-каунти, в Калифорнии, где мы живем, этот налог составляет 1,2%. Таким образом, если, допустим, вы купили дом за миллион, например, то с вас 12 тысяч в год. Соответственно, даже если дом полностью выплачен, вы не должны банку ни копейки, но $1000 в месяц вы будете платить налог на недвижимость. Налог на недвижимость, в частности, составляет очень большую долю тех денег, которые есть у школ. Поэтому в богатых районах школы денежные, и там классы маленькие, и там все здорово. А, например, в бедных районах они там на субсидиях штата и федеральных, потому что денег, которые там собирают с налога на собственность, там не хватает ни на что. Итак, значит, если у вас дом стоит 2 миллиона, соответственно, вы будете платить 2 тысячи в месяц. Но там еще тонкость вот какая. Одно дело, что вы купили дом за какую-то сумму, а другое дело, что каждый год ваша каунти, в которой вы живете, там есть такой человек, называется каунти-ассессор, он увеличивает немножко или понижает немножко стоимость вашего дома с точки зрения уплаты налога на недвижимость. Например, вот мы купили когда-то первый наш дом в Лос-Алтос за 500 тысяч. И если бы мы до сих пор держали этот дом, потому что мы на самом деле его снесли и построили новый на этом месте, но если бы мы его держали, то с точки зрения налогообложения, сначала мы купили, мы платили налог на недвижимость с 500 тысяч. Если бы он до сих пор был у нас, то где-то оно потихонечку растет, но абсолютно несовместимо с тем, как рынок растет. Рынок растет намного быстрее. Сейчас этот дом, если купить такой, стоил бы, допустим, там 1 400 000 500 000. А с точки зрения, и тот, кто купил бы его у нас сейчас, платил бы property tax, вот этот вот, с 1 500 000. А мы, если бы продолжали держать этот дом, платили бы, может быть, там 700 тысяч или там 650 тысяч. То есть это потихонечку-потихонечку нарастает. Итак, вопрос, который там задавался. Я это было не на форуме, это было в наших комментариях. Там был вопрос такой, что я как-то однажды упомянул, что с первых там 150 тысяч мы вообще не платим налогов, вот, ну, наша семья. Там разговор шел о том, вот если я получаю 70 тысяч, то я на руки получу только 50, меня берут такс, налоги такие, налоги сяки. Это происходит от того, что люди, которых он слушал, не имеют списаний серьезных. А когда у тебя есть серьезные списания, то получается, что ты с какой-то суммы вообще ничего не платишь. Но вот представьте себе, что вот сколько вы имеете официальные списания, это стандартные, да? А к ним, допустим, вы платите, я не знаю, там 5 тысяч в месяц вы платите моргидж. И плюс еще вы платите, может быть, там еще 20 тысяч в год, там не знаю сколько там, 15 тысяч, 10 тысяч за property tax. Так послушайте, так у вас уже очень серьезная сумма списывается. Это считай, что вы с первых 80 тысяч вообще налогов не платите. Поэтому вопрос о том, сколько я заплачу налогов с 80 тысяч зарплаты? Да нисколько ты не заплатишь. Другое дело, тебе жить не на что будет. То есть, если все, что у тебя есть, это то, что списывается, то, ну, как быть с одеждой, как быть с отдыхом, как быть там с питанием, оплатой счетов за электричество там, и так далее. То есть, конечно, нужно зарабатывать больше, чем списывается, и нужно там какие-то таксы все равно платить, налоги. Но вот там человек очень удивлялся и пытался и просил объяснить, что же происходит. И я надеюсь, что вот то, что я сейчас рассказал, это и есть объяснение того, почему одни люди там с 50 тысяч дохода могут заплатить там 15 тысяч, ну не 15, 10, а другие люди со 150 могут не заплатить ни копейки. Потому что они много на себе тащат всякого, и у них свободных денег не остается. Поэтому они, то есть, они, можно сказать, бедно живут, в том смысле, что им на себя потратить нечего. Теперь, если мы говорим про списание, то тут есть много таких, ну, способов легальных, как бы, ну, таких специально, что ли, сделанных для того, чтобы списывать. Многие люди вот этим пользуются. Например, это целый мир вообще. Вы когда приедете и начнете разговаривать со специалистами по налогообложению, их тут много, есть очень грамотные, вот, и они вам расскажут и покажут. Когда у вас появится, что списывать, вы научитесь списывать. Так вот, например, допустим, в семье там муж храпит, у жены там, допустим, какая-то боль в пояснице, вода у них в доме пахнет хлоркой, и они там с кем-то поговорили, у них какая-то подружка, которая дистрибьютор там MLM-компании под названием Никин. И та подружка говорит: ребята, вам надо купить матрасик там магнитный, с одеялком с магнитным, с подушкой магнитным. От подушки люди перестают храпеть. От магнитиков во время сна перестает болеть спина. Хлорка ваша, вся эта ерунда, сейчас поставим водяную систему, корейская, супер-дюпер, там делает живую воду, там это. И они там, глядишь, там, ну, по-разному, на 3 тысячи, на 5 тысяч. Вот они купили что-то такое. И им вроде понравилось. И они, а там им говорят: а вот, может быть, ты бизнес будешь делать, ты будешь другим рассказывать. Ну, вот обычная, так сказать, MLM-овская схема. И человек, может быть, даже с женой, они увлеклись, заинтересовались. Они поехали на конференцию во Флориду, послушали там разных дистрибьюторов. Они купили себе одно, купили другое. И, глядишь, там за год у них, ну, собственно, они на себя это все потратили. Не то, чтобы они кому-то что-то там еще... Допустим, они ни копейки не заработали, но они на себя купили, и они используют, и они получают удовольствие от жизни. Я не знаю, там 5 тысяч там, или 10 тысяч и так далее. Они могут списать это как бизнес. Вы не можете списывать убыточный бизнес год за годом. То есть вы не можете 10 лет подряд списывать там по 10 тысяч на бизнес. Подразумевается, что вы списываете с бизнеса против того, что есть доход у этого бизнеса. Но тем не менее, какое-то время бизнес может быть и убыточным. Поэтому получается такая вещь. Человек на себя что-то тратил. Он, например, поехал на Гавайи. Но он мог поехать на Гавайи, а мог поехать на конференцию, которая случилась вот на Гавайях, например, и так далее. То есть списание – это целый мир. Или, например, вот он работает в одном месте парт-тайм и в другом месте работает парт-тайм. И он может списывать бензин, например, с автомобиля. Вот из дома до работы он бензин списывать не может. А вот между работами может. И в итоге, причем прилично списывается, там, я уже не знаю, какая там нынче цена, но так, я не знаю, там, допустим, 40 центов с мили. Если у него 5 миль в один конец, там, 5 миль в другой конец, вот он $4 в день списал с налогом. Как бы бизнес-расход. Значит, расходы по бизнесу списываются. Так что он мог там 3 года побыть в одном MLM, там что-то для себя приобрести, там поехать туда, поехать сюда, списал. Через 3 года перешел в другой MLM, как бы начал новый бизнес, списал. Я не хочу учить вас, как списывать. Я небольшой специалист. У нас есть очень грамотный аккаунтант, который ведет наш бизнес. И этот же человек, соответственно, делает уже наши личные налоги, потому что это должно быть в одних руках, чтобы так все это органично сходилось. Но что я вам хочу сказать, что первый раз, когда я заплатил не $60 за расчет так, налогов, а 400, с меня взял профессиональный хороший чек, я вдруг обнаружил, что он не просто мне посчитал, а он взял с меня 400, сэкономил мне 1003 при этом. Поэтому, когда у вас будет что списать, когда у вас будут деньги, чтобы они остались реально, это все по закону, это не надо мудрить ничего, это абсолютно все по закону. Поэтому вот такая история. Так что, как только вы начнете оценивать налоги, которые вы платите, не категориями того, что я заплачу в первый год или, может быть, второй год, а вы начнете мыслить категориями, а третий год, четвертый год, пятый год, вот тогда вы уже поймете, откуда берутся списания. Я могу вам сказать такую вещь. У нас первая наша недвижимость, это был кондоминиум, квартира. Хорошая, нам нравилось, как я не знаю что. У нас в Москве такое не было. Шикарная квартира. И мы с ней что-то там списывали, но поскольку мы купили ее буквально там в самом начале нашей такой трудовой деятельности инженерной, зарплаты быстро росли. И вообще тогда индустрия в целом росла. То есть не только мы лично росли, а вообще просто зарплаты росли очень быстро. И оказалось, что мы... у нас мало списаний. И мы когда делали очередные налоги, там, и нам этот человек, который делал налоги, он говорит: ребята, вам это абсолютно недостаточный уровень списания, вам нужен более дорогой дом. Потому что иначе вы все эти деньги отдадите государству, вместо того, чтобы инвестировать в свой дом. И вот так мы купили дом первый. Не было такого желания. Наоборот, но против себя. То есть вот я это делал нехотя, мне очень нравилось жить в квартире. Но вот так получилось. Так что, я думаю, у вас теперь есть немножко более детальное представление о том, что такое списание и как недвижимость и бизнес влияют на списание. А я приехал домой. Приятного всем вечера и другого времени суток, когда вы смотрите наши видео. Счастливо, ребята!